Глава 15. 7 мая, 13:49 по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Несомненно, они нашли то самое место. 5 минут назад Грей припарковал джип рядом с баньяновым деревом и сразу же услышал слабые крики, эхом отражавшиеся от лесистого склона горы. Опасаясь худшего, он оставил команду собирать снаряжение, а сам прыгнул к Сейхан на мотоцикл. Шины и подвеска Ямахи подвергались тяжелому испытанию. Путь лежал круто вверх по узкой тропе. Одной рукой Сейхан обхватила Грея за талию, а другой придерживала большую перекинутую через плечо сумку с противопожарными одеялами и аптечкой, где были в том числе и средства против анафилаксии. Добраться бы до туристов вовремя. Крик оборвался слишком внезапно. Грей стиснул зубы и попытался выжать из 4-тактного двигателя больше скорости. Он умело направлял мотоцикл по скалистому склону, почти перепрыгивая с камня на камень. Двигатель жалобно рычал, из-под колес летела грязь. Палу дал им общие указания о том, где искать старые лавовые трубки. «Не сходите с тропы, смотрите, где лес превращается в бамбуковую рощу». Гавайец также предупредил о том, как коварна эта земля. В лабиринте старых туннелей часто происходят обвалы. Склоны прорезаны незаметными с первого взгляда трещинами и пропастями. Главный вход – самое большое отверстие, то, что Палу называл «пукой». Было рядом с небольшим озерцом, в которое впадал ручей. Там команде предстояло встретиться. За байком пешком шли Палу и Ковальски, неся баллоны с пропаном, оснащенные искровыми воспламенителями и таймерами. Все это пожарный раздобыл благодаря своим связям. Тем не менее, план действий разработал профессор Мацуи. Надо было сбросить баллоны в туннель сквозь проломы в потолке. Цель двойная – нанести как можно больше урона Рою, а уцелевших изгнать. Кен надеялся, что если потревожить ОС, они откажутся от создания Лека. Иного лучшего плана не было. Они могли выиграть для острова еще немного времени, если не слишком поздно. Грей гнал мотоцикл все выше по склону горы. За очередным резким поворотом лес чудесным образом изменился. Лиственные породы и папоротники исчезли, сменившись бесконечными зарослями зеленого бамбука. Повсюду к небу вздымались толстые стволы. Меж трепещущих изумрудных листочков висел туман. Изумленный переменой Пирс не сразу заметил, как справа из леса нетвердым шагом вышел мужчина и упал на тропу. Его тело скорчилось на земле. Чтобы не наехать на мужчину, командор дернул мотоцикл и съехал с тропы в высокую чащу папоротников. Байк опрокинулся и выбросил седоков. Грей покатился по земле, запутавшись в сетке из тех, что носят пчеловоды. Так одеться посоветовал профессор, и Грей с Сейхан успели накинуть защитное снаряжение. Пирс вскочил и поправил забранной сеткой капюшон. Сейхан подняла сумку, улетевшую в пышный подлесок. Затем они бросились к лежащему на тропе человеку. Мужчине было за 50. Усы, лысина. Вероятно, туроператор Эммет Ллойд. Голова беспомощно перекатывалась, с губ свисали ниточки слюны. Грей схватил его за щеки. «Мистер Ллойд, где остальные?» Эммет, казалось, слышал его, но едва мог сфокусировать взгляд. Его зрачки были огромны. Интоксикация или черепно-мозговая травма? Сейхан подбежала к ним, достала из аптечки шприц и вонзила его в шею мужчины, впрыскивая эпинефрин. Профессор Мацуи предупредил их об особенностях яда больших племенных самок. «Сильный нейротоксин». «Мистер Ллойд», — повторил Грей. Зрачки дрогнули, но мужчина все еще не мог ответить. «Грей», — промолвила Сейхан, — что-то в ее тоне заставило обернуться. Она встала и указала на окутанный туманом лес. Из папоротников, покрывающих землю, сквозь туман велись струйки черного дыма. В подлеске гудело. Рой. Осы выползали из подземного логова. Вероятно, их привлек шум двигателя. Грей представил себе лабиринт лавовых трубок под землей. Он посмотрел направо. В белом тумане велись новые черные тени. Времени не оставалось. Он повернулся к Эммету и дал ему пощечину, потом еще две. Наконец губы мужчины недовольно скривились. «Где остальные?» — с нажимом спросил Грей. После долгого молчания Эммет поднял дрожащую руку и махнул на тропу впереди. Невнятные слова выскользнули из непослушных губ. «Наверху!» «Сколько их?» Казалось, он собирает все силы, чтобы ответить. «Двое, муж с женой». «Нам не до поисков», — сухо сказала Сейхан. Она была права, но как их бросить? Позади раздался треск. Грей с Сейхан обернулись. Появился Палу в защитной одежде пчеловода, в каждой руке баллон с пропаном. Он нес их легко, словно подушки, только пот, поблескивающий на загорелом лице, выдавал напряжение. Несмотря ни на что, пожарный широко улыбался. «Вот ты где, братуха!» Его догнал задыхающийся багрово-лицей Ковальски. Бросив баллоны, он упал на колени, последовал поток фирменных проклятий. «Господи, боже мой, мать вашу!» Грей указал на рой, поднимающийся из всех ям и трещин. «Выставьте таймеры на 5 минут, нельзя допустить, чтобы они улизнули». План во многом заключался в том, чтобы захватить рой врасплох, пока большинство ос под землей. По словам профессора, ос притягивал сладковатый запах пропана, хотя сам по себе газ не имел запаха. Компании-производители добавляли отдушку, чтобы домовладельцы могли заметить утечку. План заключался в том, чтобы открыть баллоны, бросить их в лабиринт туннелей и подождать, пока тяжелый газ зальет все лавовые трубы, а потом поджечь. Запах, по идее, должен подманить рой ближе, может быть, достаточно близко, чтобы их уничтожило взрывом. Ковальский со стоном поднял баллоны. «Сделаем». Но Палу колебался. «Где туристы?» «Там», — указал вверх Грей, — «муж и жена». «Я знаю эту тропу. Побросаем все в туннеле, а потом пойдем их искать». Грей представил себе, как здесь будет бушевать огонь. 5 минут», — напомнил он великанам. «Через 5 отрываете задницу от этого склона и убираетесь, потому что рванет не по-детски». Когда они ушли, Грей обхватил рукой Эммета и перекинул безвольное тело через плечо. Ковальский подобрался к одной из колонн дыма, отмахиваясь от ос, и бросил баллон в яму. Палу последовал его примеру. Двое мужчин двинулись дальше в поисках подходящих мест. Грей поднял свою ношу и пошел по тропе. Сейхан направилась к мотоциклу. Но едва Пирс сделал пару шагов, Эммет шевельнулся. «Нет, подождите!» — Грей остановился. «Что?» «Там еще мальчик Бенджи!» Эммет махнул рукой туда, где выскочил из леса. «Провалился в яму!» «Что ж, пойду поищу его!» — Сейхан раздраженно вздохнула. Грей колебался. «Ступай!» Она нахмурилась и постучала пальцем по часам. «Я в курсе. 5 минут». И отсчет начался. 14:07. Сейхан пробиралась через плотный подлесок. Тело держали папоротники, шипы попытались сорвать жесткую синтетическую одежду, грязь засасывала резиновые сапоги. Сейхан злилась. Ее терзало желание сорвать все это с себя, но она шла не по болоту, а вокруг жужжали не комары. Ос сетки на лице она смахивала, а более крупных, садящихся на руки и грудь, прихлопывала. У каждой ткани есть предел прочности, а еще Сейхан помнила, что добычу этих ос в прежние времена не спасала даже броня. Достаточно было бросить взгляд через плечо, чтобы напомнить себе об опасности. Землю усеивали тела птичек, у некоторых еще дергались крылья. Справа над подлеском высились рога, та же судьба постигла пятнистого оленя, а то, что сперва показалось ей замшелым камнем, на самом деле было телом кабана, сверкнули желтые изгибы клыков. Без дела осы не сидели. Должным образом оценив опасность, Сейхан вытащила из кармана рюкзака фонарик. Она изо всех сил старалась как можно быстрее переходить от одного кольца дыма к другому. «Черт возьми, где ты, малыш? Осталось 3 минуты. Не хотелось бы здесь быть, когда все взорвется. Но Сейхан представляла себе ребенка, попавшего в ловушку огненных туннелей, и грудь сжималась. Чертовы родители подвергли его опасности. Хотя, конечно, они не могли предвидеть эту ситуацию, и все же. Она бросилась к следующей трещине, разгоняя нависающий над ней гудящий темный столб, ткнула фонариком в щель. Луч высветил большое отверстие. Сейхан просунула фонарик дальше в туннель. Дно мелькнуло 12 футами ниже. Нигде никого, только осы. Сейхан отвернулась, но когда луч метнулся по дальнему краю дыры, заметила небольшой отпечаток в грязи, похожий от кроссовка. В полголоса выругавшись, Сейхан вернулась к туннелю. С этой точки она видела лишь непосредственно то, что было внизу. Мальчик, испугавшись и запаниковав, мог пойти дальше. Стоило ему отодвинуться всего на несколько ярдов, и он уже исчезал из зоны видимости. Есть лишь один способ выяснить. Прыгнуть вниз она могла хоть сейчас, но сперва следовало убедиться, что удастся выбраться. У Сейхан была с собой веревка, однако закреплять ее было слишком долго. Вместо этого она потянулась к поясу. Вчера вечером ее застали безоружной, сегодня Сейхан подготовилась как следует. Под одеждой, в ножнах на запястьях, скрывались кинжалы и метательные ножи. Для нынешней задачи она отцепила от пояса большой китайский секач, выбрала бамбуковый стебель толщиной с запястья и с силой ударила, поймала подрубленный стебель, затем опустила в отверстие. 2 минуты. Сейхан схватила гибкий зеленый шест и скользнула вниз. Ноги утонули в ковре из насекомых. Потревоженный рой энергично отреагировал на ее появление. Осы отрывались от стен, из глубины туннеля летели новые. Сейхан присела, водя фонариком по сторонам, и сквозь бурлящее облако увидела кусочек белой кожи и красную кроссовку. Бенджи. Рукой в резиновой перчатке она схватила мальчика за лодыжку и потянула к себе. Некогда было проверять, жив ли он. Она просто подняла маленькое тело, перекинула через плечо, ухватилась руками за шест и стала подниматься. Все было бы хорошо, но свежесрезанный побег бамбука качался и дергался. Сейхан ударилась боком о стену. Внутренний таймер не останавливался, меньше минуты. Она снова начала восхождение, еще 4 фута. А затем в боку огненным взрывом вспыхнула боль, и Сейхан скользнула вниз. Прежде чем снова достичь дна, она сжала пальцы, остановив падение, стараясь не уронить мальчика, посмотрела на свой бок и увидела треугольный разрыв. Должно быть, наткнулась на острый камень. Из разрыва жужжа выползала одна из больших рабочих ос. Сейхан пронзила боль, взгляд заволокло слезами. Она во все глаза смотрела вверх. Так далеко. Она могла спастись, лишь оставив мальчика. Прости. 14:11. Из-под баненового дерева Грей смотрел на лес, покрывающий склоны Халиакала. С каждой секундой сердце его билось все сильнее. Кен опустился на колени рядом с оглушенным Эмметом, которого усадили, привалив к дереву. Профессор приложил 2 пальца к его шее, проверяя пульс. Из зарослей впереди раздался треск. Пирс напрягся, когда увидел 2 великанов, ломившихся напрямик через лес в обход тропы, Ковальски и Палу. Каждый нес переброшенное через плечо тело. «Нашли!» — пропыхтел Ковальски, дыша как бык. «Несите их сюда!» — помахал рукой профессор. Ковальски то ли не обратил внимания на его слова, то ли слишком устал. Он опустил женщину на землю и плюхнулся рядом. «Сами сюда идите!» Палу сгрузил свою ношу рядом. «Грей?» Подошел к ним, по-прежнему глядя в сторону леса. «Где Сейхан?» — Ковальски сел прямо. «В смысле?» Пирс понял, что они ушли прежде, чем Сейхан отправилась искать мальчика. Под его напряженным взглядом Палу наморщил лоб. «Мы никого не видели, но мы шли вики-вики очень быстро». Грей шагнул к лесу. «Черт возьми, тогда где же?» Раскаты взрыва оборвали его немой вопрос. 14:12. Сейхан каталась по ложу влажных папоротников, специально стараясь намочить одежду. Позади, в 2 ярдах от нее, в небо выстрелила спираль оранжево-голубого пламени. Она припала к земле, а вокруг бушевал адский водоворот. Взрывались воронки. Огонь охватил сеть туннелей внизу и прорывался через многочисленные провалы и трещины. Уши заложило, глаза резало. Земля содрогалась последними толчками. Вулканическая порода склона напоминала соты, пронизанные туннелями и кавернами, а сила запертого под землей взрыва еще больше расшатала их. Сейхан побежала, а вокруг разверзались новые пропасти, из которых хлестали языки пламени. Со свистом падали бамбуковые стволы. В какой-то момент с головы слетел капюшон с защитной сеткой, однако дым и жар, казалось, отпугивали Рой. Наконец она добралась до тропы, защищая мальчика собственным телом, ведь она даже не думала бросать ребенка. Прошептав «прости», Сейхан обращалась к Грею. Она просила прощения за то, что рискует всем, в том числе их жизнью вместе ради мальчика, и все же она рисковала намного большим и чувствовала вину. Земля вновь содрогнулась, напоминая, что до безопасности далеко. Сейхан крепче обняла Бенджи и побежала дальше. Впереди она заметила блеск металла и черную резиновую шину – мотоцикл. Сейхан оставила мальчика на тропе, подняла мотоцикл и прислонила его к дереву, затем снова взяла ребенка. Спустя несколько секунд она села, положив мальчика на колени, и потянулась к рулю. «Потерпи, Бенджи, еще немного». Лишь с третьей попытки Сейхан сумела завести двигатель и едва не заплакала от облегчения, когда он, наконец, заурчал. Прежде чем она успела тронуться с места, гора содрогнулась, едва не опрокинув мотоцикл. Сейхан взглянула направо и увидела, как обрушивается часть склона. Бездна быстро росла, приближаясь к ней. Склонившись над мальчиком, Сейхан рванулась вперед. И тут вдруг окружающий мир сделался туманным и одновременно каким-то слишком ярким. Она тряхнула головой, но стало только хуже. Перед глазами все поплыло, окрасилось кровью. Тропа и лес разлетелись на фрагменты, крутящиеся в калейдоскопе. То попадали в поле зрения, то исчезали. Сейхан больше не знала, едет вверх или вниз, не знала, двигается ли вообще. А потом мир окончательно лишился смысла. «Прости». На этот раз она извинялась перед мальчиком. Подвела. 14:24. Не успел отгреметь взрыв, как Грей, Ковальский и Палу бросились вверх по склону горы. Густой дым прибивало к земле, он клубился в подлеске и почти ничего не давал разглядеть. Земля продолжала дрожать под ногами. Вулканические породы трескались, как будто гора сама разрывала себя изнутри. В груди отчаянно колотилось сердце, в ушах шумела кровь. А затем послышался знакомый рокот. Грей застыл на тропе. Из-под полога леса вырвался мотоцикл. Грею показалось было, что Сейхан припала к рулю с обычной своей ожесточенной решимостью. Затем он увидел, как ее неестественно сгорбленное тело подпрыгивает на сиденье. Одной рукой она обнимала мальчика, другая лежала на руле. Казалось, Сейхан в почти бессознательном состоянии. Наверное, она сохраняла вертикальное положение лишь благодаря инстинкту. Расстояние между ними сокращалось, но она не реагировала на друзей, даже когда Ковальский окликнул ее и помахал рукой. Байк продолжал лететь вниз, разгоняясь на склоне. Сознание и удача вот-вот должны были покинуть ее. Хуже того, Грей и остальные, поднимаясь, только что вскарабкались на крутой уступ, и теперь мотоцикл летел прямо туда. «С дороги!» — закричал Грей. Ковальский и Палу отскочили. Пирс сделал шаг в сторону, но остался у тропы, весь напружинившись. Будет только один шанс. Когда мотоцикл поравнялся с ним, он бросился вперед, обхватив рукой Сейхан и мальчика, и сдернул обоих с мотоцикла. Все упали, покатившись по одеялу из папоротников. Неуправляемый мотоцикл полетел дальше по тропе, затем перевалил через гребень и долго подпрыгивал, прежде чем исчезнуть в лесу. Грей быстро осмотрел Сейхан и мальчика. Повреждений не нашел, однако и в сознание они не приходили. Подбежали Ковальский и Палу с одинаково озабоченными лицами. «Помогите погрузить их в джип», — сказал Грей, махнув рукой вниз. Палу взял мальчика, а Пирс и Ковальский понесли Сейхан. Спустя несколько минут все снова собрались под баньяновым деревом. К ним бросился Кен. «Слава богу, они целы!» Грей опустил Сейхан на землю. «Профессор, что с ними?» Он обвел жестом лежащих на земле людей. Кен оглянулся и снова посмотрел на Сейхан. «Вне всякого сомнения, это нейротоксин. Ее ужалила племенная самка. Через некоторое время они очнутся». Грей чувствовал, что ему не говорят всю правду. «Что-нибудь еще выяснили?» «Пока вас не было, я осмотрел кожу мистера Ллойда в увеличительное стекло. Очень много следов от укусов, но типичной красной каймы вокруг них нет, в отличие от болезненных укусов воительниц». Грей понял. Он вспомнил описание профессора. «Самки много раз кусают жертву, чтобы впрыснуть как можно больше яиц. Думаете, ее заразили яйцами?» «Возможно, других тоже». Грей взглянул на Сейхан. Кен, должно быть, прочитал его мысли. «Остальные уже долгое время были в таком состоянии. Самка осы ждет, пока хозяин станет полностью беспомощным». «Может, ее не успели укусить?» Грей опустился на колени рядом с Сейхан, и тут из прорехи в ее костюме выползла чудовищно крупная оса, бешено трепеща крылышками. Грей узнал ее по фотографии, которую показывал профессор. «Племенная самка». Сбив насекомое на землю, Ковальский растер его в темную маслянистую жижу. Отчаянное выражение лица профессора говорило яснее слов. Надежды не было.